друга, да единомыслием исповем. Вот сейчас, к сожалению, братья и сестры, подчас это бывает не только пустой звук. Вот церковь говорит нам, возлюбили друг друга, а мы как были равнодушны по отношению друг к другу, так и остаемся такими же равнодушными. И совершенно не слышим, к чему призывает нас церковь. Вот в древности, после этого возраста, сейчас вы во время того, когда царские врата открыты, видите, что после того, как дьякон скажет, возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы, все священнослужители, совершающие божественную литургию, целуют друг друга в плечо и говорят: «Христос посреди нас», и отвечают священнослужители: «И есть, и будет». Вот сейчас только эта форма сохранилась. А в древности, когда слышали верующие во время совершения литургии этот возраст, мужчины целовали мужчин, а женщины целовали женщин. Независимо от того, являются ли они родственниками или нет. Может, они в первый раз кого-то видели в этом храме, но они действительно любили, уже любили друг друга. Точно так же, как их любит Господь. И тогда действительно, вот та Евхаристия, которая совершалась и приносилась в традиционную жертву, она совершалась во спасение тех людей, которые находились и здесь, в храме, и тех, кто, к сожалению, по каким-то причинам не смог присутствовать за Божественным Судьбом. Вот, братья и сестры, о чем всем нам сегодня вновь напоминает Святая Христова Церковь. Да, я еще раз должен сказать, очень трудно любить. Очень трудно. Родственников трудно любить. Детей своих трудно любить. А как трудно любить тех, кто действительно наносит нам какие-то болячки, приносит нам какую-то болезнь. Я имею в виду не телесную, а физическую, прежде всего, духовную. И тем не менее, мы должны с вами любить. Вот мы с вами не были бы христианами, если бы не верили в то, что невозможно человеку, возможно Богу. Богу все возможно. Да, действительно, братья и сестры, Богу все возможно. Об этом говорит сам Господь Спаситель наш Иисус Христос. А поэтому, вот я начал с того, что все мы с вами путешественники, все мы с вами идем по пустыне, по знойной пустыне, и подчас сил не хватает, и солнце так жарко светит, что, казалось бы, все, готов умереть. Но тем не менее, будем помнить о том, что невозможное нам сделать, возможно сделать Богу. И будем просить у Бога о том, чтобы Господь даровал нам этот свой божественный дар любви и по отношению и к самому Ему, и по отношению ко всем окружающим нас людям. И начнем хотя бы с малого. Вот святые отцы и среди них блаженный Августин говорит нам, что значит любить своих врагов. А это значит хотя бы возносить о них молитву. Поэтому если даже мы не можем переломить на них себя, если не можем заставить относиться по-доброму к тому человеку, который, как нам кажется, делает нам плохое и злое, то хотя бы когда мы молимся, помним об этом человеке и не будем желать ему ничего плохого, а помолимся о нем. Помолимся, просьба о том, чтобы Господь коснулся сердца этого человека своей благодатью, чтобы ему ведомой божественной силой исправил этого человека и направил его на путь истины. Вот это и будет хотя бы поначалу первым шагом выражение нашей любви по отношению к нам, кажется, к нашим врагам. Потому что, я еще раз повторяю, на самом-то деле никого из нас, врагов, среди людей нет. А воюет против нас враг народа человеческого. И если апостол Павел даже в этой вражде дьявола против него извлекал для себя полезные уроки, так и мы с вами должны извлечь из всего этого только пользу, а не враждовать с окружающими нас людьми. Вот тот урок, который всем нам сегодня преподносит Святая Христова Православная Церковь. Уповая на Бога, веря в Его заступничество и предательство и божественную помощь, будем твердо идти по дороге, ведущей нас в Царство Небесное. А я еще раз повторяю, что наша христианская жизнь есть не просто временный отрезок, есть не просто жизнь, наполненная каким-то скорбей, болезней, потерей и неудач. Нет, наша с вами жизнь – это путь, ведущий в Царство Небесное. И вот об этом все мы с вами должны постоянно помнить. А поэтому, как бы тяжело ни было, старайтесь, братья и сестры, прилагать все усилия к тому, чтобы твердой походкой идти этим путем, ведущим всех нас в Царствие Небесное. Аминь. В этот воскресный день, братья и сестры, Святая Церковь вновь напомнила нам о том чуде, которое было совершено Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, убрав города Наин. Этот небольшой городок находился недалеко от Капернаума. Туда, в этот город, шел Господь для проповеди вечно живой евангельской истины. И когда Господь, как об этом нам сегодня напомнил апостол евангелист Лука, подходил к воротам города Наина, из этих ворот исходила толпа людей, которая окружала бедную вдову и одр, на котором несли умершего сына этой вдовицы. И Господь жестом руки повелел тем, кто нес одр с умершим юношей, остановиться. Подойдя к одру, Господь, обращаясь к юноше, сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» И юноша встал и стал говорить. И все те, кто жители города Наина, и кто шел за Христом в этот момент, окружая его, воздали хвалу Богу, и пронесся слух здесь о том, что Бог посреди этого народа, Бог восстал среди них. Вот таково событие воскрешения сына Наинской вдовицы, о котором всем нам сегодня, как я уже сказал, вновь напомнила Святая Христова Православная Церковь. Мы с вами знаем уже о том, что слово евангельской истины непреложно, назидательно и полезно для всех нас. И мы уже очень много полезных уроков извлекали из того Евангелия, которое всем нам сегодня было предложено за Божественной литургией. Но мне еще раз хочется напомнить всем нам о том, что в этом Евангелии напоминается нам о смерти. Всем нам, живущим на земле, рано или поздно придется встретиться с ней. Рано или поздно придется перейти этот порог, эту дверь, отделяющую нас от этой временной земной жизни, от жизни нескончаемой небес. К сожалению, всякий раз, когда мы говорим о смерти, чувство не только невыразимой тоски, но и какой-то боли, вольно или невольно овладевает каждым из нас. Особенно, когда мы говорим о смерти не просто стороннего для нас человека, а человека, который был близок и дорог нашему сердцу. Даже когда мы хороним пожилых людей, и разум вроде бы и смиряется с тем, что этим человеком, может быть, но если не во всей полноте, то в ее множестве уже исполнится то, что должен был совершить человек. И вот он уже дожил до весьма преклонных лет, и его смерть, наверное, более рассматривается уже как упокоение, как сон от тех многих жизненных трудов, которые пришлось совершить ему в его земной жизни. Но тем не менее, все равно чувство боли, чувство горечи, чувство потери овладевает каждым из нас. Даже когда мы хороним, как я уже сказал, пожилого человека. Но как обостряется это чувство боли, когда приходится нам хоронить молодых людей, а может быть даже младенцев, тех, которые еще только начали жить. Но жизнь для них земная уже закончена. И ни разум, ни сердце не готовы понять, почему так происходит. Отчего Господь так рано забирает того или иного человека. Вот когда мы слышим сегодняшнее Евангелие, или когда читаем его, находясь у себя дома, казалось бы, вот в этом евангельском сюжете для нас все ясно и понятно. Плачет безутешная вдова, которая, похоронив своего мужа, надеялась, что в сыне своем, единственном сыне, она увидит и ту свою надежду, и ту поддержку в ее старости. Но она сегодня хоронит эту свою последнюю надежду, свою опору в жизни. И Господь пришел к ней, утешил ее и воскресил ее сына. Здесь все ясно и понятно предельно, но непонятно, И необъяснимо, почему же Господь не приходит к нам, когда мы только так же хороним своих малолетних детей? Почему он в этот момент не приходит к нам и не говорит нам «не плачь», а нашему ребенку не говорит «стань» и продолжай жить? Это тот вопрос, братья и сестры, на который мы с вами здесь, на земле, никогда не найдем ответ. Было бы совершенно бессмысленно и наивно думать, что мы найдем на этот вопрос ответ здесь, на земле. Потому что таинственна смерть, как и таинственна жизнь, таинственен промысел Божий о каждом человеке. Но вот сегодняшний евангельский рассказ все-таки, братья и сестры, учит нас тому, что хотя смерть еще и продолжает властвовать здесь на земле, но она уже побеждена. Она побеждена воскресением Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. В отличие от этого евангельского юноши, которого сегодня воскрешает Господь, нам с вами не будет предоставлена возможность как бы нового рождения и начала жизни с чистого листа. Потому что нам невозможно надеяться на то, что Господь воскресит нас и предоставит нам возможность еще как бы заново родиться и жить на этой земле. Но, с другой стороны, братья и сестры, всем нам открыта другая тайна. И тайна эта заключается в той неизреченной любви, которой Господь возлюбил каждого из нас. И благодаря этой любви Господь победил смерть. И эту тайну, что смерть побеждена, мы с вами знаем. А поэтому всякий раз, когда нам приходится встречаться со смертью, будем твердо знать, что смерти нет. Есть лишь только временная разлука с нашими родными и близкими. А не на время, как и мы, на время оставляем друг друга. И наступит тот момент, когда всем нам нужно будет предстать перед нашим Господом. Потому что все мы вечны, все не стоим живущих на земле людей с переходом из этой жизни, временной жизни, не уничтожается, не уходит в какое-то небытие, а продолжая вечно жить своей бессмертной душою, предстанет пред престолом Божьим. И вот здесь, братья и сестры, все мы с вами должны задуматься над тем, а если мне предстоит предстать пред Богом и предстоит дать Богу ответ за мою земную жизнь, то какой ответ я дам своему Господу? Какие плоды земной жизни я принесу ему туда, в Царство его небесное? Вот этот вопрос, который стоит перед каждым из нас. И дай Бог, братья и сестры, чтобы задумываясь над темой без исключения, стремились к тому, чтобы тот долг, то предназначение наше и как человека, и, конечно же, как христианина, были исполнены нами, и чтобы темы, без исключения, воистину были достойными детьми нашего Небесного Отца. Вот тот урок, который пользует для самих себя, мы должны извлечь из сегодняшнего евангельского повествования. Есть и второй урок, который также пользует для каждого из нас, мы должны принять свое сердце. Господь спешит на горе матери, хоронившей своего единственного сына. И как бы тяжело, как бы трудно нам не было, будем помнить, что Господь спешит и к каждому из нас. И каждому из нас, он точно так же, как и этот завист, и говорит, не плачь, утешься, ибо этот человек, которого ты сегодня хоронишь, он жив, он продолжает жить. Правда, перед нами его лишь бездыханное тело, которое как земля землю отыдет, но душа его бессмертна. И это тело наступит время соединиться с его бессмертной душой. Об этом нам говорит Господь. Об этом нам постоянно напоминает Святая Христова Церковь. А поэтому, братья и сестры, не будем отчаиваться, не будем унывать, когда, конечно, по-человечески тяжело бывает провожать наших родных и близких. Но будем при этом помнить, что они живы, что они не умерли, а они продолжают жить, они лишь только уснули. И поэтому, как похоже сейчас, бывает смотреть на спящего и на умершего человека. Как похоже бывают эти два тела, тело спящего и тело умершего. Нет для христианина. Есть лишь только сон. А после сна бывает пробуждение. Поэтому мы будем верить в то, что пробудятся и все те, кого сегодня нет уже рядом с нами. Но кто своими бессмертными душами ныне предстоит престолу Божию. Вот те уроки, которые все мы с вами должны использовать для самих себя, извлечь из сегодняшнего евангельского повествования. Сегодня Святая Церковь совершает память апостола Фомы. Всем нам хорошо известен этот ученик Христов. Мы, может быть, о других учениках меньше знаем, а уж об апостоле Фоме, наверное, каждый из нас наслышан очень хорошо. Почему так? Да потому что с апостолом Фомой связаны те моменты, которые очень похожи на нашу внутреннюю жизнь. Потому что, как сомневался некогда апостол Фома, вот точно так же и мы с вами очень часто проявляем сомнения, колебания в нашей вере и недоверие Богу. И вот не далее, как несколько минут назад, мы с вами слышали евангельский сюжет, напомнивший нам о том, как уже после своего славного трехдневного воскресения Господь, явившись во второй раз своим ученикам, когда и апостол Фома присутствовал при этой встрече, говорит ему: друг, дай мне твои перстни, то есть пальцы, и вложи их в раны,
которые находятся на руках и на ногах моих.
Дай мне твои пальцы и вложи их в эту раму,
которая находится на теле моем.
И апостолу Фоме тогда не пришлось вкладывать своих пальцев в раме Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Увидев Христа, он поверил, поверил в то, что воистину Христос воскрес. Апостол Фома, а Фома переводится как близнец, был одним из ближайших учеников Христа Спасителя. Он был в числе 12 учеников. Как свидетельствует нам об этом священная история, он был братом другого ученика Христа Спасителя, Иуды Алфеева. Не Иуды Искариотского, не нужно путать этих двух учеников, потому что у Христа было два ученика с этим именем. И вот апостол Фома был братом Иуды Алфеева, не Иуды Искариотского. Апостол Фома после того, когда Христос вознесся на небо, проповедовал о Христе воскресшем в Палестине, Месопотамии, в Эфиопии, а затем и в Индии. Есть интересный момент его проповеди в Индии. Однажды его представили царю Индии, как весьма искусного архитектора и зодчего. И царь повелел Фоме построить для него великолепный дворец. И Фома сказал царю: я построю для тебя дворец, даже лучше, чем ты можешь себе вообразить и представить. Царь для постройки дал очень много золота апостолу. А он раздал это золото всем бедным и неимущим. Прошло 2 года, и царь вновь приглашает к себе апостола и задает ему вопрос: что же удалось сделать за этот период времени? И апостол говорит: дворец уже почти готов, осталось лишь только накрыть его крышу. И царь вновь обрадованный, царь вновь дает ему множество денег для того, чтобы крыша соответствовала великолепию и красоте дворца. И апостол Фома вновь раздает все эти деньги больным, неимущим, бедным людям. И вот докладывают царю, что на том месте, где должен стоять дворец, еще ничего не построено. Ничего там нет. И царь в ней приглашает к себе Фому и говорит: так ты что-то построил или нет? Он говорит: построил. Где построил? Он говорит: на небесах. Вот когда ты перейдешь из этой временной земной жизни, вот там, на небе, для тебя уже сооружен великолепнейший дворец, в котором ты будешь пребывать вечно. Конечно, царь в этом ответе прежде всего услышал обман для самого себя. Он понял, что апостол открыто смехается над ним, издевается. И поэтому приказал тяжко мучить
апостол. С него живого снимали кожу. Это ужасное, страшное мучение. И в это время умирает брат твой, которого царь очень любил. И такое горе овладело царем, что он даже забыл о том обмане, как ему казалось, которым обманул его апостол Фома. В этом горе он множество дней, как ему казалось, безучастно оплакивал смерть своего брата. А что же произошло с братом? Душа-то всякого человека бессмертна. И душа этого брата, язычника, также была вознесена на небо. И ей, как и всякой душе, были показаны и райские обители, и она видела ад. И вот когда она проходила по райским обителям, она увидела в одном месте рая великолепнейшее строение, такое прекрасное, что этой душе захотелось пребывать в этом месте вечно. И тогда душа брата царя спрашивает ангела, который водил ее по раю, кому принадлежит это место. И ангел сказал, что это место принадлежит твоему брату, для него построены эти великолепные палаты. И тогда душа этого человека стала просить ангела о том, чтобы он разрешил ей вернуться на землю. Разрешил ей вернуться для того, чтобы жить на земле. Он мог и спросить у своего брата царя разрешение войти в уготованные ему палаты. И ангел разрешил душе вернуться в бездыханное тело. И произошло чудо. Воскрес умерший брат царя. Можно себе представить, какое было ликование, какова была радость, когда царь услышал своего брата позже. Но насколько эта радость была приумножена, когда он увидел своего воскресшего брата. И когда состоялась первая беседа, брат стал ему рассказывать, что произошло с ним и с его душой после разлучения тела. И он сказал: я вернулся на эту землю с единственным желанием. Ты помнишь, мне когда-то обещал отдать за полцарства. Не нужно мне это полцарство. Не нужно мне никаких денег. Но дай разрешение, чтобы тот дворец, который уготован для тебя там, царским весом, был моим дворцом. И вот тогда понял царь, что действительно Фома не обманывал его. Что действительно для него царя, язычника, Господь уже готовил место в Царстве Небесном. И тогда царь не только выпускает Фому из заключения, не только просит у него прощения, но и принимает крещение, становясь христианином. Это лишь только один из многих примечательных эпизодов жизни апостола Фомы, память которого сегодня совершает Святая Христова Православная Церковь. Мы с вами знаем, что апостол Фома, как и все другие ученики, кроме Иоанна Богослова, мученики и пострадали за имя Христова. Апостол Фома был заживо исколот копьями. Его еще живого воины насмерть закололи кофине, и его тело было захоронено его учениками, а затем было перенесено части, его тело были перенесены в различные места, и часть этих мощей и по сегодняшний день находится, апостола Фомы, находится на Святой Горе Афон. Жизнь и труды апостола Фомы учат и каждого из нас не только беззаветно любить нашего Господа, но и до положения своей жизни, земной жизни, быть верными своему Спасителю, до положения живота своего, твердо исповедовать свою веру во Христа Спасителя. Исповедовать не только словами, а прежде всего исповедовать теми поступками, теми делами, которые мы все ежедневно совершаем. Вот тот урок, который мы все с пользой должны извлечь для самих себя из жизнеописания святого апостола Фомы. Дай Бог, братья и сестры, чтобы все, чему нас сегодня научила Святая Христова Церковь, а если не научила, то напомнила, потому что, наверное, многие из нас об этом уже хорошо знали и знают, так вот сегодня Церковь вновь нам напомнила о том, что смерти нет, есть вечная жизнь, которого ожидает каждого из нас. Будем готовиться к этой вечной жизни. Я вам говорил уже неоднократно, наша земная жизнь должна рассматриваться нами не только лишь как некий временной отрезок, по которому мы должны пройти, и который однажды, начавшись, когда-то закончится. Нет, братья и сестры, не так должны мы с вами смотреть на нашу жизнь. Наша жизнь – это путь, ведущий нас в жизнь вечную. И дай Бог, чтобы эта вечная жизнь для всех нас, как и для апостола Фомы, была жизнью в нескончаемом Царстве Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь. Сейчас братья и сестры идут воспитанников нашей церковно-приходской школы. Мы с вами слышали не только о нескольких эпизодах той многотрудной святительской жизни, которую совершил священно-исповедник Николай, митрополит Алматинский Казахстан. Рано или поздно в старости или в юных летах Господь всех нас зовет к себе. И этот божественный призыв позволяет каждому из нас в этой суетной жизни немножечко приостановить свой бег, приостановить для того, чтобы задуматься над смыслом своей жизни, задуматься над тем, что все мы, хотя сейчас и живем на земле, но все мы являемся детьми неба. Вы выйдите, пожалуйста, вы же мне мешаете, и мешаете остальным. И не только являемся детьми неба,
но и являемся детьми нашего Бога. Вот когда человек, услышав этот божественный призыв, несмотря на то, что жизнь с ее прелестями старается завладеть тем человеческим существом, задумается над смыслом своей жизни, задумается над тем, что он совершает, и осознав свой личный грех, покаяние обратиться к Богу, вот это на нашем русском языке называется призывание. Но это исполнится нашей жизни, с вами знаем, что недостаточно лишь только услышать этот призыв Божий. И недостаточно, может быть, сделать несколько шагов по направлению к Богу. Необходимо, чтобы вся жизнь человека была ответом на этот божественный призыв. Я же говорил сейчас с вами на эту тему не случайно. Вот жизнь святителя и исповедника Николая, митрополита Алматинского и Казахстанского, свидетельствует о том, что однажды, услышав в своем сердце это призывание Божие, он не только откликнулся на этот божественный призыв, но он всю свою жизнь посвятил на служение Богу. Только что Иисус наших детей, мы с вами слышали о том, что 10 лет этой жизни владыка Николай провел в тюрьмах, в лагерях и ссылках. Это были непростые годы, годы нелегкого испытания, когда перед ним стоял вопрос, или отказаться от Христа, отказаться от своей веры, или продолжать идти за Христом. А мы с вами знаем, что следование за Христом в те годы было равным смерти для земной жизни. Потому что многие, не десятки, не сотни тысяч, а миллионов людей пострадали за имя Христова страшное гонение прошлого. 20 века. И вот здесь, братья и сестры, для всех нас с вами урок. Урок того, что не только лишь мы должны услышать божественный призыв, однажды, может быть, в своей жизни прийти в храм, как нам кажется, для исполнения нашего христианского долга, для того, чтобы здесь поставить свечку, для того, чтобы здесь, может быть, однажды в жизни, даже не понимая того, что делаю, но знаю, что вроде бы вот надо исповедоваться и причаститься святых христовых тайн и с чувством исполненного долга. После всего этого я вновь возвращаюсь в ту суету земной жизни, которая лежит в огнике. Нет, братья и сестры, во всем этом нет исполнения того нашего предназначения, которому каждый из нас призвал Господь и Спаситель нас Иисус Христос. Главное ведь даже не начало, а главное продолжение и конец.
той жизни, которую каждому из нас даровал наш Спаситель. Конечно, по нашим грехам, и мы это с вами хорошо осознаем, может быть, мы и не способимся быть мучениками и советниками за имя Христова, какими стали многие-многие те, кто шли за след Христа Спасителя. Но дай Бог, и будем просить Бога об этом, и будем просить об этом святителя исповедника Николая, что если бы даже мы и не пострадали, не способны пострадать за Христа, то хотя бы мы...